Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. На радио «Вера» программа «Светлый вечер» в эфире. Я Алла Митрофанова. И в студии у нас протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, Алла, и дорогие слушатели.
Особое время у нас сейчас. Каждый день как целая вселенная, как отдельный космос. И о них, конечно, хочется подробно говорить. Мы выходим в эфир в канун Великой Пятницы. Это день, который некоторые люди называют самым страшным днем в истории человечества. Кто-то, может быть, проживает его, особо не замечая этих событий, которые происходят, но они вместе с тем не могут на нас не влиять, вне зависимости от того, знаем мы о том, что происходит в это время или нет. Великая Пятница – это день, когда в 3 часа дня был распят на горе Голгофе в городе Иерусалиме Иисус Христос. И многие люди, может быть, кто-то знает эту историю из Евангелия, кто-то знаком с ней очень хорошо и проживает ее каждый год как личную такую трагедию и драму, собственно, христиане к этому и призваны. А для кого-то это отголоски истории, которая, например, написана, изложена по-своему, очень переосмысленно, очень авторски в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», и имя Понтия Пилата благодаря этому роману у людей на слуху. Господь вместе с тем в этом романе не появляется, а хотелось бы поговорить о том, как же все было на самом деле. Мне бы хотелось, отец Александр, чтобы мы с вами сегодня поговорили, ну, скажем так, об историческом ландшафте. Обратили внимание на тех людей, которые были участниками этих событий. Многие из них, пережив эту историю, изменились каким-то образом, а кто-то остался прежним. Вот давайте попробуем об этом, обо всем сегодня поговорить. А прежде всего, вы знаете, вы могли бы, все-таки вы очень много занимаетесь археологией, вы могли бы рассказать о том, что это за место такое, Голгофа, как оно появилось, почему именно там все это произошло? И какое отношение сейчас это место имеет к тому храму, который мы называем храмом гроба Господня, храмом воскресения Христова? Как это все соотносится между собой?
Ну вот само место Голгофа, да, оно в Евангелии называется лобное место, да, в переводе. Или вот если кто внимательно слушает Евангелие, на славянском там краниево место. Крани, он череп, буквально по-гречески. Это такая немножко на греческий манер переданная форма слова «гулгулет». «Гулгулет», собственно говоря, тоже вот что-то похожее на череп. Еврейское слово так называлось. Даже не только какая-то гора, целая местность, находившаяся за пределами судных ворот Иерусалима. В общем-то, когда-то это была каменоломня. Потом, как правило, вот в период расширения Иерусалима места каменоломен стремились облагородить и устраивали там какие-то садики, там, и, как правило, какая-то часть вот могла известняка быть недовыработана, да, и оставался такой кусок возвышавшейся скалы. Вот Голгоф – это, собственно, такой небольшой скалистый массив, ну, высотой там, ну, около 5 метров, наверное. Ну, это, судите, вот по той горе, которая сейчас есть, она включена в комплекс храма Воскресения Христова. Единственное, что сразу оговорюсь, она, конечно, не в первоначальном виде, она была сильно обтесана, по всей видимости, вот, при построении храма, потому что вот если сейчас паломники, приходящие в храм Господень, поднимаются на Голгофу по ступенькам, они видят, там очень небольшое место под крестом. То есть там, ну, представь себе, уберем вот это вот мощение, да, арки вокруг, и там пятачок такой, на котором стоять невозможно. То есть, очевидно, она была все-таки пошире, но высота небольшая. Вот. И вот, вот в этой местности, где оставались такие садики, а почему я говорю про слово «сад», хотя обратите внимание, как, помните, Мария Магдалина уже воскресшего Христа встречает первый раз,
она,
да?
Подумала, что это садовник.
Она подумала, что садовник.
Совершенно, вот почему.
Совершенно верно, да, потому что за такими садиками кто-то присматривал. Вот среди этих садиков находились могилы, там довольно удобно, можно выдолбить пещеру какую-то и так далее. Но это вот как бы чуть-чуть подальше. А гора Голгофа, кусок такой, так сказать, скалы, известняка, который прям недалеко от входа. и мимо него дорога была. И вот очень удобно на этом месте, как сказать, для позора, для того, чтобы все проходившие это видели, совершать было какие-то казни. Понимаете, вот эта вот казнь через распятие, она должна быть, была устрашить, цель ее устрашения, да, вразумление, как бы испуг, психологическое воздействие на людей.
А вообще распространена была эта казнь в то время?
Распространена, это... да. Казнь была распространена.
Нам просто здесь... сейчас это кажется чем-то таким экстраординарным, но нужно всегда делать поправку на эпоху. Очень много было таких вещей, которые нам сейчас, наверное, в страшном сне не приснятся. И, в частности, распятие на кресте, насколько я понимаю, вплоть до правления императора Константина, оно имело место как распространенная казнь, и люди действительно умирали в тяжких страданиях. А кто это вообще придумал? Это же не было вот этой символики, связанной с тем, что крест – это воскресенье, это уже в христианстве появляется.
Да, конечно, только в христианстве. Ну, вообще-то, казнь считать, что систематически первыми начали ассирийцы применять. Вот те самые ассирийцы, которые там вот в 8 веке, да, разрушили Самарию, Северный Колен в плен увели. Очень жестокие методы они, как правило, употребляли. С живых людей кожу снимали, на кол сажали. И вот они придумали такое распятие на колу. Почему это жестокая казнь? То есть человека просто привязывают и оставляют там, может быть, неделю висеть и умирать. То есть казнь-то элементарна, она вот в смысле затруднений каких-то для палачей, так сказать, она не представляет. Можно просто человека за руки к дереву привязать, подвесить и оставить его умирать. Вот ассирийцы именно для запугивания порабощенных народов применяли такую меру. И все боялись подойти и снять человека даже. Потому что, так сказать, там подойдешь, снимешь, там всю деревню подвесит вот так же. И вот человека там терзают птицы, там звери, он испытывает холод и жажду, в страшных мучениях медленно умирает. Казнь потом переняли от ассирийцев вот другие восточные народы, да, и, в общем-то, в Персии она использовалась.
Ну, а римляне-то, римляне почему стали продвинутые, цивилизованные,
вроде бы, по всей видимости, в период расширения империи как раз, вот именно вот в этих вот восточных регионах, они этот способ казни переняли, как кажется, у восточных народов. Потому что это не традиционный, скажем, способ казни для республиканского Рима, а вот для периода империи уже вполне себе.
Давайте сейчас попробуем разобраться, откуда там римляне вообще в Иерусалиме взялись. Может быть, не все знают эту историю. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали вкратце о том, как они взаимодействовали с коренным, так скажем, населением Израиля, и что они там делали, и откуда на этой земле взялся прокуратор Иудеи, Понтий Пилат. Что это такое? Что это за должность такая, прокуратор? Кого он представляет там? Чьим представителем является?
Если кратко рассказать, довольно долгая была история взаимоотношений израильского народа с римлянами. Если мы посмотрим на книги, вот, оканчивающие Ветхий Завет, на Маковейский, например, к римлянам там положительные отношения, они скорее союзниками выступают израильтян в их борьбе за независимость против эллинистических царств, против селевкидов. И, в общем, так и было, то есть римлян, как сказать, воспринимали, в общем, достаточно хорошо, проблемы были с селевкидами. А в дальнейшем, собственно говоря, вот в период расширения империи, ну или там первые шаги, когда к империи делают, один из известнейших полководцев, Помпей, в победоносном восточном походе, ну, так сказать, маленькую эту Иудею взял и присоединил к себе. И вот, собственно говоря, Иудея находилась долгое время на положении такого вассального государства. То есть там был какой-то царь, который, в общем-то, был не то чтобы совсем марионеткой, но должен был всячески изъявлять Риму покорность. Как мы помним, как раз в этот момент династия Хасмонеев меняется на...
Как вы помните, вы так говорите, как мы помним. Ну, можно... Конечно, хочется присоединиться к вашим словам.
Да, вот я посоветовал бы, вообще, скажем так, для того, чтобы ознакомиться с фоном, надо источники читать. Вот у нас довольно много источников, к счастью. Там, несмотря на Иосиф Флавий, то, что, так сказать, большая книга, допустим, там «Иудейская война», «Иудейская древность». Но вот то, что он описывает, это как раз, собственно, интересующий нас период.
Вот, а это очень серьезная история.
Да, да, у него, конечно, есть ошибки в более древней истории. Вот, чем ближе история к нему, тем он точнее пишет, поскольку он нередко и сам был очевидцем. То есть в Иудейской войне он принимал участие непосредственно. Вот, можно почитать, как это было там, ну и помимо Иосифа Флавия довольно много источников. Ну, еще Флавий там в интернете найдите, там масса, так сказать, разного рода изданий.
Это, все это... желающие могут это сделать,
да,
совершенно спокойно.
Да, все желающие могут сделать, затруднений не представляют. Причем это еще, повторюсь, не библейский источник. Вот, и римляне... Со временем, значит, придя в Иерусалим, потом установили определенную какую-то, так сказать, свою власть, потому что иудеи очень трудно всегда мирились с иностранным владычеством. Их религия подразумевала какую-то все-таки свободу, да, самостоятельное осуществление своего бытия как народа избранного. А тут какие-то, так сказать, там, римляне, которые указывают, да, что и как, вот, периодически возникали восстания. Если вот Ирод был явным коллаборационистом, он был готов сотрудничать с кем угодно. Сначала он сотрудничает, там, допустим, с Клеопатрой, вот, которая здесь, потом Клеопатра под Рим, да, пожалуйста, так сказать, он с Антонием, в Иерусалиме крепость Антоний, о которой, кстати, мы сегодня будем говорить, возвышающая над храмом горой в честь того самого Антония.
Соединяющая храм, да, со страшной Антониевой башней.
Да-да-да, вот он, пожалуйста, дальше Октавиан Август одержит победу над Антонием, и теперь Ирод, конечно, союзник Октавиан Августа, Антоний уже забыт. Понимаете, то есть он лавирует между, так сказать, римскими властями все время там. И ему, в общем-то, иудея отдана на откуп.
Это имеется в виду Ирод, при котором родился
Ирод Великий, да. И сейчас речь идет об основателе, собственно говоря, вот династии Ирод Великий. Вот. И он, при нем иудея, в общем-то, отдана им на откуп. То есть он свободен во внутренних делах, а внешняя политика определяется Римом. Ну, Ироду, как бы, так сказать, внешнюю политику он очень, кстати говоря, успешно проводил. Один из, кстати говоря, из таких, он как считался, меценатом. Сенатом, между прочим, один из спонсоров Олимпийских игр.
Серьезно?
Ну, Флавий пишет, в частности, что Ирод, узнав о том, что Олимпийские игры пришли в упадок, так сказать, вот распорядился выделить сумму, воссоздать там и так далее, стадион отстроили. Так что вот он за пределами иудеями занимался.
Строительством.
Ну да, он рассматривал себя, в общем, как органическую часть вот этой огромной империи. Он там, в империи себя, так сказать, чувствовал, как рыба в воде. Другой вопрос, что это было за счет подданных. Ирода своих собственных граждане очень не любили. Вот. За то, что он проводил римскую политику. А после смерти Ирода, значит, идет деление самого его государства, да, поскольку там восстания поднимаются, и четвертовластники, да, между которыми власть поделена, фактически осуществляет власть. Вот, собственно говоря, мы видим уже дальше в Иудее, не потомки Ирода правят, да, потомок Ирода, вот, пожалуйста, Ирод, один из младших, правит Галилеей, да, откуда Господь пришел, а в Иудее непосредственно становится власть римских наместников, которые называются у нас вот в Евангелии прокураторами, да, но, видимо, эта должность могла по-разному называться. А в свое время в Кесарии, Кесария была столицей, не Иерусалим был столицей, Кесария Приморская, построенная Иродом и названная в честь Октавиана.
Дивное место. Понятно, да, почему он выбрал его в качестве резиденции. Там море,
да,
такое.
Да, это порт, это замечательно. Это прямая дорога в Рим, между прочим. То есть Кесария всегда была столицей. Во времена Константина Великого ведь не Иерусалимский патриарх, а Кесарийский митрополит был, собственно говоря, первоиерархом, да? В Кесарии был найден фрагмент, такой вот камень, на котором написано, что вот в честь Тиберия уже, да, поставлен этот Тиберион, какое-то, значит, такое типа, по типу гражданского культа, да, здание, который как раз префект Понтий Пилат, то есть он назван префектом. Установил префект Понтий Пилат. То есть, видимо, он и префектом мог называться, и более правильное с точки зрения римского законодательства именование его все-таки префект.
Подробнее сейчас о Понтии Пилате еще поговорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. И мы вспоминаем события Великого четверга и Великой пятницы, то есть завтрашнего дня, которые имели место в Иудее на тот момент, в первом веке по Рождестве Христовом, римской провинции. И именно поэтому там, в этом месте, был и прокуратор, то есть наместник римской власти, на тот момент Понтий Пилат. Отец Александр, вы знаете, ну, это, конечно, человек очень интересный, Понтий Пилат, мне кажется. Он человек, который что-то почувствовал. когда встретился со Христом. Это не всем было дано. Многие проходили мимо, кто-то оставался при своих взглядах, говоря, что, знаете, вот эти все ваши проповеди, чудеса и некое мироощущение, меняющее жизнь, пожалуй, я лучше вынесу за скобки, оставьте меня с моими богословскими диспутами, симпозиумами и так далее. Мне вообще дел по горло. Не до вашего мессии, а он что-то почувствовал, но при этом не смог ничего сделать для того, чтобы спасти Христа. Что вообще известно про него? Что он был за человек? Сколько ему было лет, например? Был он молодым, был он пожилым, мудрым, политиком или, скажем так, человеком с каким-то духовным видением, мышлением?
Ну, Пилат, скорее всего, был в первую очередь воином. Вот, и как, собственно, это было характерно для Римской империи, ведь чиновники, которых назначали в восточный район, особенно в неспокойный, это всегда военачальники, в первую очередь. То есть, по типажу это такой боевой генерал, скорее, который, в общем-то, об этом, кстати говоря, пишет Иосиф Флавий, был склонен решать какие-то сложные вопросы путем насилия. Ну, например, так сказать, он, если видит, что поднимается какое-то восстание в народе, да, вот у него уже стояли там приготовленные воины, которые, как у нас там любят спецчасти действовать, так сказать, да, переодетые в гражданское, быстро там делят на группы народ, так сказать, там, да, избивают, иногда убивают зачинщиков, так сказать, и вот восстание, как правило, так гасились. У нас есть несколько свидетельств, как он вот так вот жестоко подавлял восстание, в том числе и в Иерусалиме, даже какие-то возмущения. И в Евангелии, помните, Господь говорит, да, что речь идет о иудеях, которых, значит, была кровь смешана с жертвами. То есть они были убиты в момент, когда собирались совершить жертвоприношение. Да? То есть это все, в общем-то, характеризует такой психологический портрет Пилата. С одной стороны. С другой стороны, для него очень важна, конечно, была его карьера, его служба на, скажем так, как доверенного лица императора. Он отчитывался лично ему, да, так сказать. Поэтому вот как на это все посмотрит император, было крайне важно.
А правда, что он испугался, что сейчас начнется возмущение в народе? Он же хотел в защиту даже Христа выступить определенным образом, но понял, что сейчас начнется возмущение в толпе, и это негативно скажется на тех самых отчетах, которые периодически поступают в Рим. Будет, ну, скажем так, для него это будет минус в карьере.
Понимаете, я не думаю, что он испугался возмущения народного, потому что с возмущениями народными он привык справляться, у него достаточно было сил для этого. Каждый раз из Кесарии Пилат ведь приходил специально на праздники с когортой там или с двумя иногда даже, в случае опасности возмущения, на Пасху, на Пятидесятницу, как раз именно в иудейские праздники он специально приходил для того, чтобы поддержать порядок и разобраться там с кем-то, так сказать, для него не представляло проблем. А вот его подловили первосвященники, которые как раз до этого всегда выражали лояльность римскому государству, да, то есть это наиболее лояльные, в общем-то, из всех иудеев римской власти. Говорят, а мы скажем, что ты не друг кесарю, так сказать. То есть вот этот вот момент был для него очень болезненным.
Что он прославит не другом кесаря, что он позволит кому-то
засомневаться. Ну, по крайней мере, да, что возникнет какая-то тень подозрения, что он не друг кесарю и так далее. Потому что все-таки считалось, что это ответственное лицо, это прям личный друг, так сказать, императора.
И это, получается, стало решающим в его таком, ну, как сказать, таком финальном, да,
наверное,
гласе.
Да. Он, безусловно, он понял, что здесь не так все, как на самом деле, как говорят первосвященники. Потому что он, Господь, когда его привели на суд к Пилату, вел себя все-таки не так, как зелоты. Мы знаем, в общем-то, довольно типичное поведение зелотов, потому что их много было. Много кто восстание поднимал. Если почитать и Священное Писание, там, и прочие источники, да, опять же, того же Флавия, на которую не первый раз ссылаюсь, какую-то там собрать там группу людей, несколько тысяч человек, так сказать, даже можно было, отчаянных головорезов зелотов, да, которые будут готовы пойти со своим лидером, либо же лишь бы установить какое-то вот царство мессианское, да, по тем принципам, которые они, ну, сказать, находили в предании предков. Там. И мы знаем, периодически эти восстания могли сколько-то лет даже продлиться, вот там, допустим, иудейское восстание Бар-Кохбы, да, происшедшее уже позже, в начале второго века, вот, пожалуйста, характерный пример такой, когда зелоты именно подняли восстание. Вот, поэтому, ну, в общем-то, в принципе, типаж зелота был известен.
Судить главаря восстания, это было не в диковинку, это был уже, так сказать, некоторый опыт имел прокуратор.
Зачинщик восстания, да, это, в общем-то, его работа, что называется, да. А здесь он сталкивается вовсе, он видит, что этот человек не проповедует ничего такого, чтобы на самом деле противоречило римской власти, которую путем насилия. Ведь Господь ему прямо отвечает. Почему-то, когда люди читают Евангелие, им кажется, что Господь уклоняется от ответа.
Там, что ты царь есть или нет? Истина. Вы нет, знаете, ну, он же молчит в ответ.
Нет, поэтому... первый вопрос, вот когда там ты царь иудейский, когда Господь говорит, ты говоришь, ты сказал, да? То есть это означает, что он подтвердил, да, я царь. Но царство мое не от мира сего, потому что мои слуги, воины, да, не подвязаются. То есть они, вот ты пришел сюда в Иерусалим с когортами, да? Вот ты представитель царя. Вот видишь, так сказать, да, так сказать, и Пилат прекрасно понимает, что происходит. А Господь говорит, а где мои воины? Их здесь нету. То есть, мое царство другое. Я другими способами осуществляю свое царство. Пилат видит, что здесь вопроса, в общем-то, нет. Речь идет о чем-то явно духовном, да. Ну, мог подумать, что о философии, о каком-то философском учении. Господь не представляет угроз, не бросается обвинениями римской власти, он показывает, что совершенно в другой плоскости, так сказать, он все, вот свое царство восстанавливает. Пилат это очень быстро понял.
А почему же Господь молчит, когда Пилат задает ему вопрос, что есть истина? Вопрос, который на самом деле многих волнует. Как говорят, истина где-то посередине. Или истин много и так далее. Множество вариантов ответов. Здесь, в этом месте, казалось бы, если бы прозвучал ясный и четкий ответ, это можно было бы взять на вооружение и использовать как ориентир в течение всей жизни. А Господь молчит. А Пилат в итоге, а что ему думать? Почему так? Там такая драматургия, на самом деле, она, там такое напряжение, но это непонятно почему.
Мне кажется, во-первых, потому что мы в тексте видим как бы так, слова, диалог скупой. Но ведь Господу не нужны слова, он сразу сердце смотрит. У Пилата, очевидно, было некоторое движение такое. Он понял, что перед ним, в общем, праведник, да? Опасности он не представляет, то есть содержания здесь никакого нету. Дело тут ему, как бы сейчас сказали, шьют, да? Вот. А дальше Пилат в состоянии борьбы. А дальше он начинает не по совести судить, как, в общем-то, должен был. Потому что формально ведь и римский закон, они ведь по совести рекомендовали, да, все-таки судить, да. Тут должно быть в глубину дела правитель должен был вникнуть, разобраться. А дальше он начинает судить по принципу выгоды. Вот тут, наверное, идет такой момент такой, а что подумает кесарь, а что скажут в Риме, а дальше мне еще с этими иудеями разбираться, а вот эти еще первосвященники, да, которые здесь вот явно ненавидят этого человека, а что мне с того, что я защищу? Вот скорее, как мне кажется, какой-то такой идет внутреннее вот обсуждение, такая. Какая-то борьба, мы ее не видим вроде бы, это молчаливая борьба в сердце, и, как кажется, очень быстро одолели вот какие-то вот здравые, может быть, которые у Пилата были внутри побуждения, вот холодный расчет. Холодный расчет, что ему выгодно сделать так. Сказать там, ну, давайте я вам сейчас решу вам проблему. Вот давайте побьем этого человека. Он пытается, на самом деле, ведь... Там дело в том, что не полагалось же две казни за одно преступление, да?
Поясните, пожалуйста, этот момент. Почему две казни? Первая казнь, получается, это бичевание, а вторая казнь – это распятие?
Да, бичевание – это ведь тоже наказание.
Это тоже вид
казни. А разные преступления, ну, как вот можно получить условный срок там, да, или штраф получить, допустим, или за одно и то же преступление, как известно, да, никакой суд не накладывает два наказания. Поэтому то, что Господа бичевали, вот остальных ведь распятых рядом с Господом, справа и слева, их не бичевали до суда. Для них наказанием было распятие. То, что Господа бичевали, на самом деле, это все-таки попытка, может быть, такая жестокая и неуклюжая Пилата, но как-то спасти. Господа спасти все-таки, которого он не доводит до конца. Вот побили, избили, человек окровавлен, измучен, а били скорпионами, это вообще страшная вещь, что куски мяса прям вырывают.
Ой, не рассказывайте подробности.
Из спины, да.
Это есть страшно. Фильм Мэла Гибсона, все желающие могут посмотреть, ну, пожалуйста, самом... там он очень историчен, насколько
да, да,
я
да,
понимаю.
Да, на самом деле это страшное наказание. Вот, уже оно само по себе может к смерти из болевого шока привести. И вот Господа, когда избитого выводят, да, на этот самый помост, Вам мало вот этого? Все. То есть...
Посмотрите.
Вот, посмотрите. Вот. Опять же кричат, распни, распни его. И вот Пилат тогда принимает, в общем-то, решение против своей совести. А он мог настоять, имел право. Вы понимаете? Он мог сказать, извините, я уже принял решение, он уже был наказан. Он мог его отпустить в этот момент, за то, что в его власти было. И он совершает совершенно такой поступок, как бы...
Ну, главную ошибку своей жизни.
На самом деле, трусливый, по большому счету. Хотя же действует он как воин, в общем-то. Но вот, вот здесь он струсил, как мне кажется, Пилат.
А почему он умывает руки? Это какой-то символический жест? Это было принято так? Мы сейчас используем это выражение, опять же, очень часто. Я умываю руки. Типа, до свидания, разбирайтесь без меня. А... Тогда оно прозвучало, то есть для нас именно в этом контексте оно возникает впервые, это выражение. Что это значило? Есть ли в этом какая-то символика?
Ну да, то выражение «я умываю руки» мы сейчас используем только вот в евангельском контексте. Имеется в виду, что я отстраняюсь от решения вопроса, который я, честно говоря, бы мог бы решить, но не хочу. Потому что для меня это будет связано с какими-то там дальнейшими издержками, там, репутационными, как говорится, рисками там, или еще чем-то, да? Поэтому умывать руки все-таки это означает для нас как бы отстраняться. Да? Не то, что это был какой-то регулярный обряд. В принципе, была традиция, вот фарисеи наблюдали, омывать руки в знак ритуальной чистоты там, перед едой. И Господь, помните, там фарисеев критикует, что там есть не, умыть, не омытыми руками не грех. Это не потому, что Господь говорит, что там вообще руки не мыть надо, он не сторонник антисанитарии. А именно вот ритуальное омовение означало, что руки чисты в религиозном смысле. Человек может там кушать, там, молиться там, и так далее. Пилат знает об этой традиции, да, там по-еврейски нетилат. Не один называется это такой вот обряд омовения рук. И он как бы изображает на понятном иудеям языке вот это вот омовение рук. Он говорит, что я чист, так сказать, вот дальше вы сами, кровь его на вас. То есть он складывает в себя как бы полномочия. Там, знаете, это интересный момент спорный. Вот по поводу Синедриона. Синедрион ведь требует осуждения через распятие. Говорят, что вот Синедрион не мог осудить на смерть. По всей видимости, Синедрион все-таки мог осудить на смерть.
Синедрион, напомните, что такое?
Синедрион или Санхедрин по-еврейски – это собрание старейшин, да, которых, как правило, там 70 человек там было, то есть...
То есть, ну, существенное собрание.
Символически, да, кратное там число колен, там 72 человека там, да. А вот, когда говорится о Синедрионе, ну, ведь мы говорим сейчас о ночных событиях, да, ночью весь Синедрион собрать не представлялось возможным. Наверное, наиболее видные представители, которые здесь поблизости жили, вот они были представлены, в частности, первосвященники ходили в Синедрион, да. Мы можем предполагать, что вот из тех, кто... сочувствовал Господу, да, вот потом они появляются, ведь Иосиф с Никодимом, да, кто-то из них мог быть членом Синедриона, поскольку там и вопрос, как мы помним, да, прозвучал, так сказать, об исследовании, да, дальнейшем исследовании судьбы Господа, то есть вопрос какой, судит ли наш закон человек, прежде чем не выслушать его, то есть давайте выслушаем, то есть дадим человеку возможность защищаться. Вот этот вот неполный состав Синедриона, тем не менее, принимает какое-то решение.
То есть, это правонарушение очевидное по меркам тогдашним.
По поводу
что форума. Что Христу не дали возможность защитить себя.
Да, была процедура написана, в общем, она в Талмуде описана процедура. То есть, должны были представить свидетелей, не менее двух. И там вот мы в Евангелиях видим там два лжесвидетеля, так сказать, которые выступают со своими словами. Один говорит, разрушьте. Вот этот человек сказал, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его, да. То есть, понятно, что Господь говорил в символическом смысле, да, о, на воскресение свое указывал. Вот, этот лжесвидетель, он пытается сказать, что призывал разрушить храм, то есть, какое-то религиозное преступление, там, святотатство.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору буквально через минуту. Напомню, в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии. Я, Алла Митрофанова, через минуту снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».